Глава 8. Черным зимним вечером декан Луаян прервал привычную работу. Просохли чернила на недописанном листе, и высохло перо в неподвижной руке декана. А он сидел, оцепенев за рабочим столом, не отрывая остановившегося взгляда от оплывшей в канделябре свечи. За окном бесновался сырой ветер, затянувшийся оттепели. В камине ровно по-домашнему горел огонь. Декан сидел, расширив слезящиеся от напряжения глаза. Из пламени свечки на него смотрел ночной непроглядный ужас. И такой же ужас поднимался ему навстречу из глубин декановой души. Предчувствие мага, даже не достигшего величия, не бывает пустым. Теперь беда подошла так близко, что от дыхания ее шевелятся волосы. Сейчас, уже сейчас, может быть, поздно что-либо спасти. «Амулет!» Он вскочил. Заклинание, запиравшее сейф, слетело сразу. Но замок долго не поддавался, не подчинялся трясущимся рукам. Открыв, наконец, ямшевую шкатулку, Луаян, отроду не бывший близоруким, болезненно сощурился. Медальон был чист. Ни пятнышко ржавчины не уродовало золотую пластинку. Медальон был чист, а декан задыхался от смрада подступающей беды. Не веря себе, он еще раз оглядел медальон, потом спрятал его и, пошатываясь, поспешил к двери.
«Тория! Тор!»
Он знал, что она рядом, у себя. Ему и раньше случалось призывать ее на помощь. Но сейчас она явилась почти мгновенно и почти такая же бледная, как он сам. Видимо, нечто в его голосе напугало ее.
«Отец!»
За ее спиной он разглядел силуэт Эггерта Солля. В последние дни эти двое были неразлучны. «Небо, помоги им!»
«Тория! И вы, Эггерт! В воду из пяти источников! Я скажу, каких и где!» «Возьмите мой фонарь. Он не гаснет под самым сильным ветром. Ты, Тория, надень плащ. Скорее!»
Если они и хотели спросить о чем-то, то не смели или не решались. Декан не был похож на себя. Даже Тория отшатнулась, встретившись с ним глазами. Не говоря ни слова, она приняла из его рук 5 баклажек на ременной связке. Эггерт накинул плащ ей на плечи. Она почувствовала ласковое, ободряющее прикосновение его ладони. За порогом завывала гнилая без мороза зима. Эггерт высоко поднял горящий фонарь. Тория оперлась на его руку, и они пошли. Как в ритуальном действии они пробирались от источника к источнику. Всего их было 5. 3 воду пришлось набирать из замурованных в камень труб. 1 из маленького колодца в чьем-то дворе — и 1 из железной змеиной морды заброшенного фонтана. 5 баклажек были полны, и связка их оттягивала Эггерту плечо. И плащ Тории отсырел насквозь, когда, шатаясь от усталости, они переступили порог деканового кабинета. Всегда сумрачный, той ночью он был полон света. Столбики свечей толпились на столе, на полу лепились к стенам. Все огненные язычки вздрогнули, когда открылась дверь, и затрепетали, будто приветствуя вошедших. Посреди комнаты помещалась странной формы подставка на когтистых лапах. Еще 3 лапы, изогнувшись, поддерживали над ней круглую серебряную чашу. Повинуясь нетерпеливому жесту декана, Эггерт отступил в самый дальний угол и там сел прямо на пол. Тория устроилась рядом на низком табурете. Язычки свечей удлинялись и удлинялись, неестественно, непривычно для глаза. Декан замер над серебряной чашей, куда по очереди опрокинуты были баклажки. Руки его медленно двинулись вверх. Губы, плотно стиснутые, не шевелились. Но Эггерту казалось, может быть, со страху, что в тишине кабинета, в завывании ветра за окном, он слышит резкие, царапающие слух слова. Потолок, на котором сливались и распадались узоры из теней, казался запруженным стаями насекомых. Что-то ударилось о стекло снаружи. Соль, напряженный как струна, судорожно вздрогнул. Тория, не глядя, положила руку ему на плечо. Губы декана изогнулись, будто от усилия. Огоньки свечей мучительно вытянулись и опали, приобретя нормальную форму. Постояв секунду неподвижно, декан прошептал едва слышно.
«Подойдите».
Воды в блюде будто не бывало никогда. Там, где следовало находиться ее поверхности, лежало зеркало, белое и яркое, как ртуть. «Зеркало вот», — понял, замирая, Эггерт.
«Почему же ничего не видно?»
— шепотом спросила Тория. Эггерт едва ли не возмутился. Для него достаточным чудом казалось само зеркало. Однако в ту же секунду белая муть заколебалась, потемнела, и вот это уже не муть, а ночь. Ветер такой же, как за окном, мотающиеся ветки голых деревьев. Огонек. Один, второй, третий. Факелы. Не пытаясь расшифровать изображение, Эггерт дивился тому только, что здесь, в маленьком круглом зеркале, отражалось неведомое, невидимое, происходившее кто знает где. Завороженный магией и своей причастностью к тайне, он опомнился только от звонкого выкрика Тории.
«Ложь!»
Одно короткое слово протрезвило Эггерта, как пощечина. В зеркале бродили темные фигуры. И даже в скудном свете малочисленных факелов можно было различить капюшоны, накинутые на глаза, а кое-у-кого отброшенные на плечи. Целое сонмище воинов Лаж зачем-то копошилось в ночи, позволяя ветру терзать и трепать подолы длинных плащей.
«Где это?»
— испуганно спросила Тория.
«Молчи!»
— выдохнул сквозь зубы Луаян.
«Уходит!»
Картинка поблекла, будто покрывшись грязно-молочной пленкой, потом обернулась белой восковой мутью, и только в самой глубине ее осталась мерцать приглушенная искра.
«Какой плохой день!»
— пробормотал Луаян, будто бы сам удивляясь.
«Какая нехорошая ночь!»
Вытянув руки, он простер ладони над зеркалом, и Эггерт, замирая, увидел, как проступают сквозь кожу сплетение вен, сухожилий, сосудов. Зеркало помедлило и потемнело снова. Декан отдернул руки, будто обжегшись. И Эггерт снова разглядел ночь, людей и факелы. Огней, кажется, стало больше. Все они движутся в странном порядке, и плащеносцы вокруг согнули спины, будто кланяясь, и мерно, размеренно нагибаются, отсчитывают поклоны.
«Эггерт»,
— спросила Тория глухо.
«Может быть, это ритуал? Ты знаешь, какой?»
Соль молча покачал головой. Само упоминание о его давнишней причастности к Лаж, пусть невольной, пусть несостоявшейся, было сейчас тяжким упреком. Тория поняла свою промашку и виновато стиснула его руку. Декан кинул на обоих быстрый косой взгляд и снова склонился над чашей. Фигуры то уходили в темноту, то выхватывались из нее. И ни разу ясно, все урывками, клочками, отдельными деталями. Чей-то сапог в размытой глине, мокрая пола плаща. Однажды Эггерт вздрогнул, узнав всклокоченные седины магистра. То и дело подступала белая восковая муть. И декан тогда скрипел зубами, вытягивал над зеркалом ладони, но муть уходила не сразу, будто неохотно, будто в сговоре с плащеносцами.
«Где это, отец?»
— снова спрашивала Тория.
«Где это? Что они делают?»
Декан только грыз губы, раз за разом отвоевывая ускользающее неверное изображение. К рассвету все трое измучились, и тогда зеркало, измучившись тоже, покорилось, наконец, полностью, признало волю декана, и белая муть отступила. Той скрытой в серебряной чаше ночи тоже приходил конец. Картинка серела. Огни отраженных факелов блекли, и трое, склонившиеся над зеркалом, одновременно разгадали тайну ритуальных поклонов.